Так, дорогие друзья, мы продолжаем обсуждать Бхагавад-гиту, как она есть, Чи Бхактинатха Свами Прабхупады, с его комментариями. Мы уже обсудили с вами первую главу вкратце, то есть предыстория Бхагавад-гиты, те обстоятельства, при которых она была поведана. Это критические обстоятельства. С вами имеем такой опыт, что в критических обстоятельствах мы тоже склонны к получению каких-то новых знаний. Именно как бы кризисы нас толкают к тому, чтобы интересоваться более тонкими законами бытия или обстоятельствами, которые складываются. Мы спрашиваем, почему именно так происходит в жизни, и как сделать по-другому, как, вот, как я хотел бы. Почему часто происходят обстоятельства в моей жизни, протекает помимо моей воли или против моей воли. Такие критические состояния здесь также описываются. Вот Арджуна попал в такие условия. Воин, и время военное. Понятно, что на нем лежит обязанность и долг воина. Он должен сражаться. То есть он не может быть дезертиром или предателем или трусом. Военное время – это недопустимо для воина. И в то же время он, как сострадательная душа, не может принять эту ситуацию, потому что с двух сторон родственники, близкие люди, братья, деды, учителя. И вот у него дилемма, у него кризис наступает, сильный кризис, он не знает, как быть, что делать. И что единственное, что он чувствует, что лучше отказаться, уйти из этой ситуации, отказаться от сражения. Вот с этим умонастроением он обращается к Кришне, который здесь описывается как Бхагаван, с которым он в дружеских отношениях, то есть с Богом, Арджуна в дружеских отношениях. И тем не менее, попадая в такую сложную ситуацию, почему может возникнуть вопрос, если Арджуна на таком высоком уровне, что может лично общаться с Богом, как друзья? Почему же он попадает в такую сложную историю, где не может найти выхода сам? На самом деле это описывается как лила, то есть эти проблемы актуальны для нас, и Бхагавад-гита была рассказана для нас, для всего мира. И Арджуна был проводником этого знания, об этом в Гите Кришна скажет ему, что я избрал тебя для передачи этого знания, которое передается по цепи ученической преемственности. Эта цепь была нарушена в прошлом, и теперь ты заново получаешь это знание первое. Ты первый в цепи этой преемственности от меня, и вот это знание пойдет всему человечеству. Это Бхагавад-гита предназначена была для всех. Поэтому Арджуна здесь играет некую такую роль, серьезную роль, которую он должен пережить также прочувствовать ее, как обычный человек. И в то же время он необычный человек, потому что Кришна раскрывает ему как бы свою душу, сверхдушу раскрывает перед ним как друг. В этом уникальность Бхагавад-гиты, что здесь сокровеннейшие вещи описывает. Первые 6 глав описывают именно природу души, что касается человека, его души, его положения, различные пути освобождения души. А далее идет уже описание сверхдуши. То, что Арджуна желает слышать в дальнейшем, он начинает испытывать такой духовный голод, хочет получить больше знаний о высшей душе, которая безгранична, о которой разговоры, описания качеств никогда не кончаются, они в вечность уходят. И вот эта Бхагавад-гита, она вводит нашу, как бы, наш разум, нашу душу вот в эту вечность отношений с Богом. При помощи вот такого проводника Арджуны, который играет роль обычного человека, попадает в смятение, в кризис, и он обращается к Кришне автоматически, потому что это естественное как положение души освобожденной, зависит от Бога. Это называется освобожденная душа, она зависит только от Бога. А обычная душа, не освобожденная, обусловленная, она зависит от собственного ума зависит, от собственных желаний зависит, от погоды может зависеть, от старости, болезни, от смерти зависит, от всего на свете. То есть это обусловленная душа. Она не обращается к Богу, допустим, когда страдает или болеет, она скорее обратится к врачам, может быть. ну, полагается на какие-то вот такие материальные вещи, это обусловленная душа. И далее, во второй главе Кришна начинает отвечать на вопросы Арджуны, и прежде всего он говорит о природе души, то есть об этой внутренней природе, природе Арджуны и каждого из нас. Опять же, это обращение к любому человеку разумному, который хочет постичь душу. И это аналитический способ был изложения. Кришна, он при помощи анализа и наблюдения показывает Арджуне вот эти факты существования души. Например, мы обсуждали, что тело меняется, личность в теле неизменна, это душа. Затем есть сила, которую мы осознаем, которая пронизывает все тело сознанием. Вот это сознание есть признак души. Затем есть одежда, человек изнашивает, потом меняет. Вот так же душа, точно так же она меняет тело. Здесь человек сравнивается с душой, одежда сравнивается с телом. Тело может быть более сложная одежда, более ценная, так сказать, одежда, но это покрытие, это тоже одежда, покрытие. Это внешняя энергия, душа – это внутренняя энергия. Если мы погрузим внутрь себя, наше сознание, наш разум, мы обнаружим внутреннюю энергию, способность мыслить, чувствовать, желать еще больше, Мы желаем, но еще больше желаем, и снова еще больше желаем, и снова. И чего же мы в конечном итоге желаем? И так мы сможем прийти к своему изначальному положению, к своему вечному желанию. Что же мы желаем вечно? Здесь об этом пойдет речь. Постепенно это будет раскрываться больше и больше, вот эта духовная потребность будет удовлетворяться полностью по мере изучения и обсуждения Бхагавад-гиты. Это был анализ того, как душа может невидимо присутствовать в теле, как незримая энергия, пронизывающая тело и разум, тело как одежда, которую душа будет, конечно же, менять, когда она состарится. Также счастье, несчастье, которое испытывает человек в этом теле, подобное сезону, сезонам года меняющимся, не нужно беспокоиться об этом, тепло ли, холодно ли, это то и другое временно. Описывается, как нужно учиться терпеть эту двойственность мира материальную. Это все идет о душе. А далее Кришна говорит еще один интересный момент, что я тебе объяснял это аналитически, а теперь... расскажу с точки зрения бескорыстной деятельности. Вот еще такое проявление души описывается. То есть это идет как бы переломный момент в беседе, потому что Арджуне анализ не поможет. Ему нужно именно действовать. Он не может уйти просто от сражения, ему придется сражаться. Но как сражаться в такой ситуации? Здесь будет описываться искусство деятельности. То есть деятельность должна быть бескорыстна, то есть духовна. Вот сейчас Кришна говорит об этом. И такая деятельность не поработит тебя. Порабощение деятельностью – это счастье и несчастье, которое мы испытываем. Мы радуемся, когда что-то приобретаем, и скорбим, когда что-то теряем. Деньги ли это, собственность ли это, теряем отношения с людьми, смерть ли это. Либо приобретаем, наоборот, хорошие отношения, может быть, кто-то женится, он счастлив, кто-то покупает недвижимость, счастлив, или машину приобретает. И вот деятельность, направленная на приобретение плодов труда, она и порождает эту скорбь утраты, потому что мы приобретаем временные вещи, с которыми придется расстаться рано или поздно. Поэтому мы испытываем радость приобретения, и, конечно же, после этого, через какое-то время, сразу или после, скорбь утраты. И вот в чем же заключается искусство деятельности? Бескорыстие. То есть не ради плодов труда, а ради исполнения долга. Вот он обращается к Арджуне, как к воину, у тебя есть долг воинский. И неважно, победишь ты в сражении или проиграешь сражение, тебя не должны интересовать плоды деятельности, просто исполни свой долг. Вот это путь к освобождению души. И возникает вопрос, если я встану на путь бескорыстной деятельности, то что я могу приобрести? То есть этот вопрос, естественно, встает, потому что каждый человек хочет что-то приобрести в результате своей деятельности. Что дает бескорыстная деятельность? И в 40-м тексте Кришна говорит, тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет. Ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение – По этому пути оградит человека от величайшей опасности. То есть бескорыстная деятельность, она очень могущественна. И вот тут нам нужен опыт. Какова ее природа, каковы последствия бескорыстной деятельности? Например, если мы что-то делаем, всегда будут какие-то последствия, плоды деятельности. Ну а если я это делаю бескорыстно, плоды все равно приходят. Вот это интересный момент. Этот плод человек не принимает для себя, он бескорыстен. И когда он этот плод посвящает Верховному, то есть суть бескорыстной деятельности удовлетворить причину всех причин, источник всего, то есть деятельность направлена на удовлетворение сверхдуши, тогда он приобретает отношение со сверхдушой. Это называется уже как бы карма-йога или бхакти-йога. Это уже отношение, когда мы действуем для удовлетворения сверхдуши, начинает формироваться отношение с Богом. Как вот это и есть как бы послание Бхагавад-гиты. Как научиться такой деятельности? Это будет рассматриваться подробно в третьей главе. Здесь сейчас вкратце об этом говорится, как обзор Бхагавад-гиты в стихе. То есть потерь нет. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Что касается опасности, то веды говорят так, что для человека самое опасное – это потерять человеческий разум. Снова скатиться на уровень животных качеств, животной природы. На уровень агрессии, вожделения, жадности, зависти. Вот туда можно погрузиться. Это сознание животного. Животные, они конкурируют, они дерутся, вступают в схватки, не на жизнь, а на смерть, ради пищи, ради самки, ради выживания. То есть животные не могут жить в мире по своей природе. Природа их гармонизирует высшими законами. В природе порядок благодаря сверхдуше. Сами же животные, живые существа, не способны жить в абсолютном мире. Живот, дживася, дживана, высшие формы жизни поедают те, кто ниже. То есть сам принцип выживания основан на насилии. И здесь Арджуна беспокоится также о насилии. Он не хочет быть таким неблагодарным или грубым материалистом, который может ради власти убить своих родственников или друзей. Он считает, что это просто применение насилия не нужно. Он хочет отстраниться от насилия и жить просто мирно. Но Кришна призывает его действовать как воин бескорыстно, не ради удовлетворения своих интересов или родственных чувств, а ради еще более высшей цели, которую здесь Кришна будет напоминать и раскрывать все больше и больше. В чем заключается высшая цель и смысл человеческой жизни? Уже говорилось, что тело в любом случае смертно, временно, а душа вечна. Поэтому тело нужно использовать как способ достижения духовного сознания. Вот для этого мы получаем как бы человеческое тело, для самоосознания, для самопознания. Это об этом уже говорилось. Поэтому здесь призыв сражаться ради исполнения своего долга и ради защиты религиозных принципов, духовных принципов в обществе, что это предназначение как раз кшатрия, воина. Идущие этим путем решительные, целеустремлены, и у них одна цель. По потомок Куру многоветвист разум тех, кто нерешителен. То есть откуда эта нерешительность, когда у человека много материальных желаний, стремление к плодам труда, он становится нерешительным. Что выгоднее, что удобнее, как выжить в этом мире, как не быть побежденным. Его одолевают сомнения, страхи, когда он живет в атмосфере конкуренции, понятно, что он начинает беспокоиться и не может сосредоточиться на одном и самом важном. Вот деятельность, когда бескорыстна, у человека становится сильный твердый разум, решимость. А решимость необходима, чтобы достичь именно цели жизни. И далее говорится, что когда у людей скудные познания, их привлекают ведические науки, ритуалы, обряды. Для чего? Они хотят подняться на райские планеты или получить хорошее рождение в будущем, в богатой семье, знатной семье, или обрести могущество. Они стремятся к чувственным удовольствиям, к роскошной жизни и считают, что выше этого ничего нет. Это чувственное наслаждение, роскошная жизнь. То есть бытовые хорошие условия, здоровье или райские условия жизни, которые мы здесь хотим создать на земле. Кто-то стремится в рай после смерти, кто-то хочет рай создать. В этом мире люди зарабатывают всю жизнь на пенсию или состояние какое-то скапливают, затем остаток своей жизни хотят провести в райских условиях, на каких-нибудь, может быть, островах, там, где есть тепло, где можно лежать под солнцем, наслаждаться атмосферой уединенной или с близкими людьми. То есть это тенденция. И здесь говорится, это люди, охваченные материальными желаниями, все стремятся к раю, к райским условиям. И те, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. То есть бескорыстная деятельность – это преданное служение. Самая могущественная практика духовная. Превыше этой деятельности ничего нет. И она обладает безграничным могуществом. Фактически, именно бескорыстная деятельность приводит к самому высшему результату. При этом оно имеет плоды также и кармической деятельности, и гьяна-йоги, и аштанга-йоги, мистических сил, и знаний. Это будет объясняться в Бхагавад-гите. То есть кажется, что я теряю многое, занимаясь бескорыстной деятельностью. Это иллюзия, кажется так. Но, как говорится, рука дающего не оскудевает. И зло никогда не может одолеть того, кто творит добро. Остается только выяснить, что же такое добро, что же нужно делать, чтобы достичь совершенства. Здесь это будет описываться. Все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Подобно этому тот, кому известно высшее назначение вед, обретает все описанные в них блага. Вот что говорится о преданном служении. Сравнивается с огромным водоемом, с океаном. А деятельность ради плодов сравнивается с колодцем воды, с каким-то небольшим водоемом воды. И если мы имеем океан воды, мы больше не думаем о небольшом резервуаре воды. То есть включается туда и колодец, и озеро, и море, если есть океан воды. Вот такой пример. Если мы понимаем высшее назначение вед, высший смысл вед, то все остальное нас не должно волновать. Что есть, где брать деньги, где жить и так далее, сколько проживу здоровья, все это прилагается к высшей цели жизни. Для достижения высшей цели дается все необходимое – здоровье, продолжительность жизни человеку, его разум дается тоже. Эти вещи мы не можем сами приобрести. Мы не можем себе продлить жизнь, допустим, как нам хотелось бы. Мы не можем сами себе добавить разума или росту добавить хотя бы на локоть, говорится, или сделать себя красивее. Это все плоды нашей прошлой деятельности. Здесь говорится, бескорыстная деятельность, она дает высшие результаты. То есть необходимое количество времени жизни мы получаем для того, чтобы осознать Бога и свою душу. Время выделяется достаточно для этого. Если у нас есть такое желание, наша жизнь не кончится преждевременно. Если у нас есть искреннее желание вернуться к Богу, не будет преждевременной смерти, не будет недостатка в деньгах или в пище, не будет недостатка в разуме. Это все прилагается, дается для достижения цели, обеспечивается. Человек на обеспечении Бога находится, если он стремится к Богу. Если же он на обеспечении государства находится, это другой вопрос, то там другие законы, на обеспечении семьи тоже другие законы. Семья может до какой-то степени защитить нас, но в полной степени никто не сможет защитить нас от смерти, от повторяющихся рождений смертей, от болезней и так далее. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Ну вот в этом стихе То есть Арджуна быстро понимает, он слышит стихи, он понимает, о чем говорит Кришна. Нам, конечно, нужно время, чтобы разобраться. В каждом стихе какое-то время нужно, чтобы разобраться. О чем же здесь идет речь? Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, то есть ты можешь работать, так мы скажем. Но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Это право не существует. Интересный момент. Тут не можем мы согласиться, каждый человек не согласится с этим. Если я работаю, зарабатываю что-то, и я не имею права на это, заработанные деньги или на собственность. Да, здесь говорится, такого права нет. У меня есть только право на свою долю в этом. Мне отмерена моя доля. Вот это нужно знать. Кто же я, в чем моя доля, смысл жизни, и зачем мне даются ресурсы сверх того, что является моей долей. И что будет, если я беру больше, чем мне необходимо? Вот это все относится к знанию, духовному знанию. Например, человек, обладающий большими знаниями, оно необходимо для того, чтобы распространять знания другим. Так, это предназначение знания, чтобы знанием пользовались все люди. Также и человек, имеющий много денег, должен знать, что его деньги предназначены для блага всех людей. Как говорится, человек зарабатывает миллионы, но использует не так много. Для поддержания тела он все равно съест столько, сколько вместит его желудок, не больше. А остальное он спрячет. Вот этот момент, когда присутствует жадность, возникает дисбаланс. Мы должны знать, что все богатства мира предназначены для всех людей. Этот мир предназначен для каждого из нас. Воздух для каждого из нас. Солнце для каждого из нас. Жизнь для каждого из нас, каждому живому существу. И бедный человек или богатый, между ними также должны быть духовные отношения. Тот, кто разумнее, помогает менее разумному. Тот, кто богаче, помогает тому, кто менее богатый. То есть речь идет о бескорыстном преданном служении. Если мы служим Богу, значит, что мы служим всем. Вот об этом говорится, и когда-то эта культура существовала. Называется арийская культура. Арийцы – люди, которые обладали духовным знанием и знали, понимали искусство, секреты искусства деятельности так, чтобы все люди были счастливы. У нас не только люди. Каждое живое существо должно быть счастливо, если находится под опекой человека. То есть это как раз роль человека разумного устроить здесь мир, установить таким образом, чтобы живые существа были счастливы. Никто не нуждался в голоде, в крови, чтобы люди здоровы, чтобы не деградировали духовно. Это ответственность человека, особенно если он имеет власть или деньги, или знания. У Арджуна выполняет свой долг невозмутимо. Без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении. Такое умение владеть собой называется йогой. Вот речь идет уже о йоге здесь. Мы говорим иногда о религии, но здесь слово йога используется, а вместо религии есть слово дхарма. Сейчас эти понятия несколько искажены. Слово йога обычно понимают как хатха-йога. Но йога – это равновесие в уме. Прежде всего. Равновесие в уме делает человека чувствительным, сверхчувствительным к высшим энергиям. Вот при помощи йоги можно осознать высшие энергии. Когда отрегулирован ум, чувства, деятельность, работа, отдых, питание, сон, тогда человек чувствительным к сверхэнергиям. Вот этот баланс достигается при помощи йоги. И здесь говорится, что выполняя свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении. Вот это умение владеть собой называется йогой. То есть йога можно увидеть по симптомам деятельности. Если человек действует с привязанностью к плодам, то он не владеет йогой, не владеет собой. И в Гите говорится, что нужно именно стать йогом, не просто верить во что-то, а нужно научиться быть йогом, потому что нам придется действовать. Не будучи йогом, мы совершим много ошибок в деятельности. Даже обладая верой, мы остаемся подвержены ошибкам. Но тот, кто видит вещи, как они есть на самом деле при помощи йоги, он не совершает ошибок, не навлекает на себя как бы греха, реакций кармических. О, Дхананджая, силой преданного служения отбрось всю порочную деятельность и в таком настроении вручи себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда. То есть ты можешь получить гораздо больше, чем зарплату в своей жизни или пенсию в своей жизни. Это плод труда. Человек работает большую часть своей жизни до старости уже, и затем он не может работать, и государство обеспечивает его небольшой пенсией. Ну, как-то можно вот жить, рассчитывая еще на помощь родственников, может быть, или помощь каких-то добрых людей. Иногда это существование становится жалким в старости. Мы часто это наблюдаем, что у старых людей, престарелых, нет возможности выжить вот таким образом и строить дома престарелых. Какое-то там тоже обеспечение им предлагается. Жалкое такое, нищенское больше. Ну, то есть это вопрос такой острый, что касается наших пенсионных фондов, вот жизни в пенсионном возрасте. Сложно очень обеспечить человека. Почему? С одной стороны, видим, что государство не справляется с этой задачей, с другой стороны, люди неправильно действуют. То есть мы не обучены искусству деятельности. Вы спросите, а что, если бы он действовал бескорыстно, кто бы его обеспечивал? Такого человека. Я спрашивал одного индуса насчет пенсии в Индии. Он сказал, нет, пенсии в Индии нет, ну, может быть, они есть. Но он сказал, что зачем нужны пенсии, если у вас есть близкие родственники, которые позаботятся о вас. То есть, если есть любовь, то есть средства. Если есть вожделение и жадность, средств не хватает. Потому что где они? Они есть, они спрятаны. Люди прячут друг от друга, от родственников, от других. Сейчас мы видим, что проблема больше даже не государственная, а семейная проблема. Что семьи разваливаются, семьи теряют традиции, силу, династии больше не существуют. И даже молодые дети не способны поддерживать престарелых родителей часто. Не способны, потому что не обучены. Они обучены на какие-то плоды, на какие-то материальные цели. Если что-то не получается, они слабеют духом, впадают в расстройство, в депрессии, им самим не хватает. То есть они в этом настроении находятся. Но бескорыстная деятельность, она дает человеку вдохновение, энтузиазм. Они могут делать больше, чем можно себе представить, когда есть энтузиазм и счастье, любовь. Ради чего это делать? Ради любви есть много, больше сил у человека. Ради плодов труда малейшие неудачи расстраивают человека, становится слабым. То есть это можно как бы обсудить, что такое бескорыстная деятельность, что такое корыстная деятельность, какая разница между ними. Корыстные люди, они более подвержены потерям, приобретениям, менее устойчивы психически. Они больше подвержены депрессиям. И люди, которые не заинтересованы в плодах труда, они, конечно же, устойчивы, сильнее духом. Поэтому на самом деле не денег у людей сейчас не хватает, а не хватает этих отношений бескорыстных. Что в мире уже есть все необходимое. Достаточно. Но поскольку есть жадность, есть корыстные интересы, то дисбаланс в мире дисбаланс очень большой, очень большая разница между счастьем и несчастьем. Тот, кто преданно служит Господу, то есть бескорыстно, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков. Поэтому посвяти жизнь йоге, которая является искусством деятельности. То есть йога начинается с искусства деятельности. Сначала это первые этапы йоги. Аштанга-йога будет описываться в 6 главе Бхагавад-гиты. Это сложный очень процесс. Как бы искусственный несколько процесс. Когда-то люди владели аштанга-йогой, сейчас это непосильно, невозможно осуществить до конца. Поэтому здесь говорится, что йога начинается с искусства деятельности. Когда твой разум выберется из дебри иллюзии, ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось слышать, и что еще предстоит услышать. Из дебри иллюзии. Эти дебри иллюзии возникают из материальных желаний. И пока у человека есть материальные желания, он проявляет интерес к материальному образу жизни. Но когда разум поднимается над материальными желаниями, Человека не привлекает комбинация материальных элементов. Ни в форме камня, ни в форме куска земли, ни в форме чистого золота. Он одинаково это все видит. При отсутствии камы вожделения, при отсутствии страстных желаний, разницы между золотом и камнем он не увидит. И то, и другое материальные элементы, различные комбинации. А вот это различие, к чему человек стремится, к золоту стремится, оно кажется ценным, ценнее всего на свете золото. Это иллюзия. Потому что на самом деле золото само по себе не может сделать никого счастливым человеком. Создать может только иллюзию, что я обладаю золотом, обладаю богатством. Когда цветистый язык вет перестанет волновать твой ум, и когда ты, постигнув свое истинное «я», будешь постоянно пребывать в духовном трансе, ты обретешь божественное сознание. Вот какой плод дает бескорыстная деятельность. То есть духовный плод, не материальный плод. Материальный плод, на самом деле, он нельзя его присвоить, потому что материальный мир временный. А вот духовный плод вечный, это божественное знание, когда человек обретает, он обретает его раз и навсегда. Даже после смерти тела этот духовный плод неразрушим и остается как духовное качество этой личности, и перевоплощаясь, она уже продолжает в следующей жизни этот путь или достигает уже полного совершенства. Не теряет ничего, говорится, на этом пути. На материальном пути мы теряем абсолютно все, что приобрели, полностью. Арджуна сказал: «О Кришна, как распознать человека, обладающего этим божественным сознанием? О чем он говорит и как выражает свои мысли? Как он сидит и как ходит?» Вот Арджуна интересуется, потому что духовное знание можно обрести только от духовного человека. Но как распознать духовного человека? Вот Арджуна разговаривает с Кришной, и Кришна отвечает на любые духовные вопросы, потому что он Бхагава, он Верховная Личность Бога. Тогда зачем Арджуна спрашивает еще о ком-то, о другом источнике, который нужно распознать? Он заботится о тех, кто затем услышит Бхагавад-гиту. Как бы от нашего имени задают эти вопросы. Это такой диалог, необычный диалог. То есть фактически сейчас Арджуна говорит с Кришной от имени всего мира, от имени проблем всего мира целиком. Итак, это одна из наших как бы задач — найти человека, обладающего трансцендентным сознанием и качествами, и признаки, как же он выглядит, как он сидит, как ходит, как выражает свои мысли, говорит. Шри Бхагаван Увача, Верховный Господь, сказал: «О Партха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпят удовлетворение только в своем истинном «я», говорят, что он обладает чистым божественным сознанием». Человек, удовлетворенный внутри себя, это признак божественного сознания. Он не ищет удовлетворения извне, не обеспокоен этим. Он счастлив внутри себя. Это один из признаков. Того, кто остается невозмутимым, терпит тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум. Вот еще тут симптомы. Есть тройственные страдания, и здесь говорится, что есть люди, которые остаются уравновешенными, невозмутимыми, вот под влиянием этих страданий, как бы не замечают их, никак на это не реагируют. Невозмутимы. Тройственные страдания на санскрите — атхидайва, атхипута, атхиатма. Три вида страданий есть в этом мире. Атхидайва. Атхидайва означает от природных условий. Погода, например, или стихийные бедствия. Атхипута – это страдания от окружающих живых существ. Люди, насекомые, животные, точнее, друг другу тоже какие-то страдания. Микробы. И атхиатма – страдания от собственного ума и тела. Как говорится, горе от ума, вот я могу иметь плохие мысли, ходить с плохими мыслями, с плохим умонастроением могу ходить. Могу также заболеть, получить инфекцию какую-то или простуду. Это адхиатма называется. Вот эти тройственные страдания, они чередуются. И вот тот, кто мудр, тот, кто обретает трансцендентное знание, он невозмутим в этих трех, вот, в этих трех аспектах как бы, страданий. Он не восторгается, когда к нему приходит счастье. Почему он не восторгается? Счастье ведь пришло. Он знает, это временно. Не нужно слишком восторгаться. Слишком привязываться не нужно, потому что это временное проявление. И кто избавился от привязанностей, страха и гнева, называется мудрецом, обуздавшим свой ум. Избавился от материальных привязанностей. Здесь что имеется в виду? Привязанность – это чувство собственности. Человек может потерять собственность, но если он не избавился от привязанности, он будет страдать. Он будет скорбеть об этом, потому что причина скорби – не сама собственность, а привязанность к собственности. И вот эта привязанность – это значит желание обладать, иметь, не расставаться никогда. Но люди тоже привязаны друг к другу бывают. Также, да, чувствуем это, привязанности. Иногда все имеют эти привязанности. И в результате, конечно же, мы получаем какой-то страх, потерь, гнева, когда эти привязанности не удовлетворяют нас, а также страдания вызывают, как, например, супруги, они привязаны, они часто ругаются и гневаются, не удовлетворены. Эта привязанность не только счастье, но и беспокойство доставляет, а мы не хотим беспокоиться, начинаем ругаться, влиять друг на друга. И это все признаки того, что человек не обуздал ум, восторгается счастью, страдает, когда что-то плохо, сильно, нестабилен, находится в страхе, беспокойстве, гневается, раздражается часто, сохраняет свои привязанности, беспокоится об этом. Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием. И далее пример интересный – черепахи. Тот, кто подобно черепахе, втягивающий голову и конечности в панцирь, способен отводить свои чувства от объектов чувственного восприятия, обладает устойчивым духовным разумом. Вот как он пользуется чувствами, он говорит, такой человек разумный, который обладает знанием. Как черепаха, когда необходимы голова и конечности, она их использует, когда нет необходимости, она их вбирает в панцирь. Также разумный человек пользуется чувствами и умом, говорит, вот подобно черепахе, так он живет. Но даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним. То есть можно отказаться, скажем, от каких-то дурных вещей, но если мы пробовали эти дурные вещи, вкус остался к ним. Вкус сохраняется. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение и утверждается в духовном сознании. Этот воздушный вкус, здесь именно говорится о духовном сознании, это как высший вкус. То есть вот еще одно определение в эти души. Через деятельность можно обрести духовный вкус. И это считается более высшим наслаждением. Высшим наслаждением. Это будет более подробно. В 6 главе описывается состояние транса. Выше этого не бывает, говорится, выигрыша. То есть душа полностью умиротворена, удовлетворена сама по себе. Самодостаточность становится. И вот, значит, так описывается здесь этот прогресс. Воздерживаясь от чувственных удовольствий, недостаточно, чтобы стать йогом или мудрецом. Нужно еще обрести более высокий вкус, чтобы не возвращаться снова к глупостям. Мудрец – это тот, кто утвердился в знании, никогда не возвращается к глупостям. Не так, что все возвращается на круги своя, люди говорят. Мы были мудрецами, были мы добрыми, были мы честными, но все вернулось на круги своя. Мы поняли, что так мы не выживем. Нужно жить, как все. Нужно быть хитрым, гордым и прочее. Мы снова обретаем порочную жизнь. Видите, хотя попытки у нас у каждого были, светлые цели у всех, юношей, девушек, как правило, есть такие светлая мечта, какие-то иллюзии, но часто несбыточные, потому что не хватает именно вот этой мудрости трансцендентного знания или высшего вкуса жизни. Очень важно этот высший вкус жизни заложить с молоду, иначе человек будет подвержен влиянию дурных вещей. Вот мы говорим, как вот ребенка воспитывать, вот он вырастает, сейчас он послушный, а потом вырастает, он же непослушный, он пойдет на улицу, он там неизвестно с кем общается, и что из него получится, мы не знаем там на улице. Но если мы вкладываем высший вкус, то мы должны быть уверены, что этот высший вкус защитит его от этих низших вкусов. Они будут низшими вкусами. Наша задача сделать их низшими вкусами, вот эти греховные привычки. А пока этого вкуса высшего нет, эти греховные привычки, они побеждают вот этим вкусом. Наркотики, сигареты, алкоголь – это низший вкус. Но если нет более высокого вкуса, они побеждают. Чувства так могущественны и напористы у Арджуна, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их. Так, здесь говорится о силе чувств. Что если мы не дадим им вот этой высшей пищи, они, их трудно укротить. Просто воздержанием это трудно сделать. Того, кто, обуздав чувства и держа их в повиновении, сосредоточит ум на мне, называют человеком с устойчивым разумом. Вот тут уже как бы окончательно говорится, где же этот высший вкус? Высший вкус – это взаимоотношение души и сверхдуши. Кришна говорит «на мне», потому что он также сверхдуша. То есть Бхагаван, мы говорим, Бхагаван означает также Параматма и Брахман. Параматма – это сверхдуша в сердце каждого живого существа. Бхагаван – это личность, с которой мы можем иметь отношение. Параматма – в сердце. И Брахман – всепронизывающий, безграничный вокруг. То есть мы находимся в Боге, в различных его как бы эманациях энергии, аспектах его, как в солнечных лучах находимся, допустим, это тоже солнце, видим диск, кто-то может прямо на солнце жить, есть такие формы жизни. Кто-то пользуется светом солнца, чтобы использовать разум, чувства, но так или иначе мы при помощи этой божественной энергии существуем и действуем. И Кришна говорит сейчас о себе как о сверхдуше. Если человек получает этот вкус внутренних отношений в своем сердце, то он может держать чувства в повиновении. Иначе это будет невозможно. Чувство просто остановить или запретить что-то делать невозможно на долгое время. Созерцая объекты чувств, просящие, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, из вожделения – гнев. Ну, здесь как бы описывается закон, механизм, откуда берется вот это неудовлетворение, гнев, вожделение, вот эти вот пороки человеческие. Просто созерцая объекты чувств. С этого все начинается. Где мы созерцаем объекты чувств сейчас? Ну, такая картина яркая. Ну, например, в каком-то супермаркете. Просто пришли посмотреть. Ничего особенного. Может быть, не было даже каких-то желаний что-то покупать. Но созерцая объекты чувств, приносящие наслаждение чувствам, вдруг замечаете, что хорошая вещь, удобная вещь для меня была бы. Человек развивает к ней привязанность, хочет обрести. И привязанность означает, что сильно хочет обрести. Начинает ради этого уже жить. Увидел что-то в магазине или у кого-то, этот объект, и у него возникло это желание, потом это привязанность, потом он работает ради этого, откладывает деньги или берет кредит или ипотеку. Но он любой ценой, и из этой привязанности рождается вожделение. А вожделение означает, что уже невозможно жить без этого объекта. Сейчас мы не можем жить без сотовых телефонов. Раньше могли. Сейчас мы не можем жить без электричества. Раньше могли. Сейчас не можем жить без гонки вооружений. Раньше могли. Без интернета сейчас не можем жить, раньше могли. Да, вот это вот прогресс. Это прогресс вожделения, необходимость. И мы теперь зависим от этих вещей, наша жизнь. Но если соизмерить, какая жизнь была более полноценна внутренне и здорова внутренне, Мы видим, что простая жизнь была здоровее, чем нынешняя вот, как бы современный образ жизни, и питание, и все остальное. И из вожделения, когда оно не удовлетворяется, возникает гнев. Я чего-то хочу, но не могу получить того, что желаю. Или получаю не совсем то, что хотел бы, не то, что ожидал. И тогда раздражение или гнев. Хочу и не получаю. Хочу и не получаю столько, сколько нужно. Но я очень хочу и много тружусь, а получаю мало. Видите, все люди так думают сейчас. Я столько работаю, столько мало получаю. Столько работаю, столько мало получаю. В результате раздражение, гнев. Люди ходят хмурые, неприветливые, отчужденные, не понимают друг друга, не слышат, перекрикивают друг друга, спорят. Гнев порождает полное заблуждение. В гневе человек становится неадекватным. В гневе может много разрушений. В гневе люди разводятся в семьях. В гневе они могут наказать, незаслуженно наказывать детей. Из раздражения они могут быть невнимательными друг к другу. То есть несправедливость вся основывается на вожделении, гневе, вот заблуждение потому что. А заблуждение затмевает память. Память, какова память? Что я есть душа? Кто я? Должен помнить себя. Кто есть на самом деле? В гневе человек прежде всего забывает именно о своей духовной природе. Гнев его сильно отождествляет с материей, с материальными желаниями, с объектами чувств и так далее. И когда за памятью пропадает разум, вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. Разум – это не способность, вернее, различать, что хорошо, что плохо, что благоприятно, что неблагоприятно, для здоровья, для духовной жизни. Два направления разума – позитивные, остальные – негативные. В плане здоровья разум нужен, в плане духовного развития. В остальном разум, если применять ради накопления богатств или борьбы за власть, считается материальный разум – это пучина материальной жизни. Это разум в забвении, в невежестве называется, тамаса будхи. Он забыл про душу, поэтому он имеет только материальные цели и стремления, этот разум. Тамаса будхи – это разум в невежестве. Есть так в этих двух стихах, тут очень коротко, всего два стиха объясняют этот механизм деградации человека. И начало – это созерцание объектов чувств. То, что сейчас модно, мы видим много рекламы, как раз это для того, чтобы люди созерцали объекты чувств. То, что им сейчас в голову не придет, не нужно, они могут видеть в рекламе. И появится желание обрести, потом привязанность, потом вожделение, без которого уже невозможно обойтись, потом раздражение, потому что это тоже не приносит счастья. Затем гнев, раздражение, гнев, потом потеря памяти еще больше, кто я. И в конце концов потеря разума и деградация. Человек должен помнить, что он душа, раз, потом, что он чей-то сын или чья-то дочь. Не забывать это, нельзя забывать. Он должен помнить свой долг профессионально, никогда не забывать, совершенствоваться в этом. Должен помнить свой долг как отца и матери, не забывать его. Но когда он забывает из-за потери памяти, из-за гнева, раздражения, он забывает, я больше не отец тебе, я больше тебе не мать, я больше тебе не муж, я больше тебе не то, не начальник, я тебе больше не подчиненный. Так цивилизация, видите, она распадается. Возникает такая текучка в жизни, да, один муж, другой муж, одна жена, другая жена. Там работа, тут работа, там понравилось, там не понравилось. И в итоге люди сейчас живут странно. Вся эта наука и техника заставляет их просто ускорять движение, видите, пробки в городе. Они работают в одном месте, живут совершенно в другом месте. Все. И чтобы приехать на работу из дому, нужно совершить невообразимый вариант вещи. Часами люди добираются до работы, скажем, в Москве. Это метро или машина, или пробки. То есть эта жизнь уже устроена сверхнеразумно. Хотя в ведические времена люди жили примерно там же, где работали, не ходили на работу. То есть это все было устроено несколько иначе. Почему? Потому что они помнили свой долг, не меняли свое положение. Все было стабильно и устроено. Мы наблюдаем это также во Вриндаване здесь. Если пойти на Лой-базар, Я уверен, что те же лавки, которые 20 лет, те же лавки, те же люди, те же семьи там продолжают трудиться, они не меняют положение, потому что счастье ищут в другом, внутри себя. Не в этих переменах, раздраженных переменах от раздражения, неудовлетворения, а внутри себя. У них у каждого здесь есть духовная практика. Во Вриндаване 5000 храмов. Это всего лишь деревня. Сейчас, конечно, она уже строится, уже маленький городок появился, поскольку весь мир хочет увидеть Вриндаван. Во время паломничества приезжает, наверное, десятки, сотни тысяч людей сюда, может быть, больше, не знаю. А так это небольшая деревня была на берегу Ямуни. Но в этой деревне было 5000 храмов. Вот сейчас тут что ни шаг, то храм, то песня и так далее. Люди ищут удовлетворение в служении Богу, в бескорыстной деятельности. Но если мы становимся на путь созерцания объектов чувств, на путь вот этой зависти, желания обрести лучшего, большего, то мы в итоге теряем память, разум и погружаемся в пучину материальной жизни, борьбы за существование, так говорится. Но тот, кто, следуя регулирующим принципам свободы, избавился от всякой привязанности и неприязни и держит свои чувства и в узде, может в полной мере обрести милость Господа. Прасадам здесь. Слово прасадам на санскрите — милость Господа. Есть две рельсы или две ноги, так скажем, две опоры. Это наши усилия духовные. Мы пытаемся изучить Бхагавад-гиту, обсудить это наши усилия. Иногда это нелегко бывает из-за усталости или память плохо работает, но мы следуем практике, мы все равно это делаем как занятие, как необходимость. Это наши усилия, садана. А в результате саданы приходит милость, как бы откровение. Это уже свыше приходит. Мы не знаем, когда придет эта милость, сразу или позже, вот сегодня или может быть завтра, а может быть сегодня и завтра. Ну, как правило, милости много вокруг. Вот. И через садану, и через искреннее желание мы учимся получать, как и стяжать, еще говорят, стяжать этот дух, да, как говорят христиане, стяжать себе, брать как бы, вот эту милость. Вот. И здесь говорится, как эту милость обрести. То есть много милости вокруг, как солнечный свет, как лунный свет, как звезды, как пространство, то есть миры, это так много всего. Но как извлечь благость все это безграничного? Богатство. Ведь мы же богаты все. Вокруг безграничный мир. Но как извлечь эту милость, богатство, вот это знание? И здесь говорится, нужно следовать регулирующим принципам свободы. Вот такое используется слово. Регулирующий принцип – это яма, не яма, то есть ограничения какие-то. И правила предписания, что то есть нельзя делать и что можно делать, нужно делать. Это вот регулирующие принципы. Но здесь говорится принцип свободы. Какая же свобода, если я буду следовать каким-то принципам, ограничениям? Так люди будут думать, что свобода означает нет никаких ограничений. Нет, тут мы ошибаемся. Послушайте пример. Возьмем преступника, сидящего в тюрьме. Ну, почему он потерял свободу? Потому что не следовал законам государства. Принципам свободы. Вот о чем речь идет. Но свободный человек следует законам государства, он свободен. Наоборот, все видите. Если мы признаем законы Всевышнего, мы свободны. Если мы не признаем законы Всевышнего, мы теряем свободу. Здесь говорится, вот эти регулирующие принципы, данные свыше, не придуманные кем-то ради выгоды, а данные свыше ради блага всего живого, то есть божественные. Избавился от всякой привязанности, неприязни и держит свои чувства в узде, может в полной мере обрести милость Господа. Как раз, видите, наоборот, когда чувства мы держим под контролем, они становятся более умиротворены, удовлетворены. Это называется прасада. Вот странно. Чем больше я эти чувства эксплуатировал ради собственного наслаждения, тем больше я чувствовал утомление, раздражение, гнев, потери разума. Но как только я стал обуздывать чувства, им, по идее, должно что-то не хватать. Нет, они умиротворились, смотрите. Почему? А потому что есть вот эта милость. Вот так способ ее получить здесь. Через контроль чувств и ума. Как, например, сейчас йогой люди занимаются, они приходят в клубы и там учат сесть, расслабиться, там дышать, успокоиться. То есть что это значит? Контролировать чувства и ум. Никуда спешить не нужно, расслабить нужно все лицо, там, плечи, руки. Они вдруг чувствуют, что они там скованы, тут скованы, что они напряжены, что у них было там всякие желания, зажимы, там, блоки. И вот тут они начинают умиротворяться. Как раз когда они контролируют свои чувства, успокаиваются. Через час-два занятия йогой, он говорит, как хорошо мы отдохнули, видите, чувства удовлетворены. И попробуйте теперь удовлетворить язык непрерывным приемом пищи. Уже через несколько минут потеряете остроту вкуса сразу же. И через какое-то еще время небольшое уже почувствуете пресыщение, а потом уже отвращение, а потом уже раздражение, потом ненависть почувствуете. Это пресыщение чувств. Поэтому чувствуете, правильно использовать, как черепаха, помните пример, когда нужно использовать конечности и голову, когда не нужно выбирает, это путь к просадам. То есть получить вот эту милость, умиротворение, счастье внутри. И для того, кто, идя этим путем, обрел удовлетворение, тут сколько в сознании Кришны описывается, удовлетворение духовное имеется в виду, как бы в Кришне, в Бхагаване, уже не существует тройственных страданий. Адхидайва, помните, адхипут, адхиатма. Он их не замечает. Благодаря этому удовлетворению разум человека быстро становится устойчивым. Устойчивый разум – это удовлетворенный разум, удовлетворенный ум. Но тот, кто не установил связь со Всевышним, не способен одухотворить свой разум и сосредоточить ум. Такой человек не знает умиротворения, а без умиротворения разве можно быть счастливым? Без мира счастья не бывает. И здесь говорится, что без связи со Всевышним, с абсолютной истиной, ум не может умиротвориться. Это написано в Пуранах, также подтверждается, что ум может удовлетвориться только на абсолютной истине. То есть пока мы не погрузим в абсолютную истину, ум не сможет остановиться или умиротвориться. Он будет прыгать, скакать, искать, непрерывно беспокоить нас и окружающих своими бесконечными желаниями и капризами, как ребенок. И вот когда ум погружается в абсолют, со Всевышним связывается, вот тогда он обретает мир. И разве можно быть счастливым, не обретя мира, здесь говорится? То есть путь к счастью через умиротворение. Так описывается. Как сильный порыв ветра уносит лодку, так даже одно свободно блуждающее чувство, на котором сосредоточен ум человека, может увлечь за собой его разум. Поэтому, о могучие руки Арджуна, тот, кто отстранил свои чувства от объектов чувств, несомненно обладает устойчивым разумом. То, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования. Когда же все существа пробуждаются? Для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь. Пробуждение материальное сознание, если духовное сознание, так как день и ночь. Эти люди как бы живут в разных измерениях. Как есть вот ночные существа и дневные, они не могут даже не знать друг о друге толком. И воры, разбойники, там, грабители, убийцы, не знаю, они ночные жители города, а есть граждане мирные, они днем работают, это разные измерения времени, разные желания, разные цели у людей. Здесь вот такое сравнение дается. Когда человек владеет собой, у него нет столько материальных желаний, для него вот эти вот все материальные желания, их миллионы, подобно сну, миражу какому-то. Иллюзия просто. Он не видит ни смысла. Все эти миллионы желаний невозможно удовлетворить, как фантазия. Потому что он сосредоточен только на одном, на высшей цели. Этого достаточно он видит. Вот для него это, скажем, время бодрствования, когда все спят, эти материальные желания. Вот тут он начинает действовать ради только одного. Для других людей какая-то высшая цель жизни запредельная кажется сном. А реальность укажется вот эти вот бесконечные желания ежедневные, которые нужно достигать. Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, а не тот, кто стремится удовлетворить свои желания. То есть, чем больше мы стремимся удовлетворить свои материальные желания, тем более становимся несчастными. Вот об этом здесь говорится в Бхагавад-гите. Не должен стремиться человек к собственному счастью. У него другое предназначение. Истинное умиротворение обретает лишь тот, кто полностью изжил в себе стремление к чувственным удовольствиям. Свободен от желаний, не считает себя обладателем чего-либо и избавился от ложного эго. Тут повторяются некоторые вещи. И последний текст второй главы. Здесь обзор Бхагавад-гиты заканчивается. Таков путь духовной жизни, посвященный Богу. Вступив на него, человек освобождается от оков иллюзии. И даже если божественное сознание придет к нему лишь перед самой смертью, он получает право войти в царство Бога. Видите, Кришна не объясняет это подробно, потому что Арджуна знает о царстве Бога, очень хорошо знает. Вот таких душ, подобных Арджуне, это великие души, освобожденные души. Есть личный опыт духовного мира, духовного измерения. И обычному человеку нужна вера. Веру он получает от того, у кого есть хотя бы небольшой духовный опыт. Он может получить реальную веру, увидев такой факт духовный. Но для того, кто уже обрел духовное видение, трансцендентное знание, это не вопрос веры, это йога. Йога означает, мы уже это видим, мы уже это воспринимаем, уже этим живем. Вот, то есть нужно стать йогом. Мы, может быть, начинаем с вами как? С религии, с веры, в Бога, в душу, вот пытаемся понять, проанализировать. Вот с этого начинается наше знание, с анализа, с изучения. А затем нужен опыт. И вот когда мы обретаем опыт, это уже йога. Это уже высшие религии, высшие религиозности, выше аскетизма, выше просто начитанности, выше всех других процессов. Йога превыше всего, потому что йога дает непосредственное восприятие того, во что мы когда-то верили. И вот если в смертный час человек будет в таком сознании, он идет в царство Бога, говорит. Может этот опыт обрести даже в самый последний момент своей жизни, говорит. Так. Итак, какие будут у нас вопросы сегодня?
Вопрос. А что делать? Когда знаешь, как правильно жить, но все равно грешишь, потому что чувство сильнее.
Общение здесь важно. Нужно общаться с людьми, которые уже утвердились в духовной практике, могут соблюдать эти регулирующие принципы свободы. И от их решимости и опыта мы тоже получим вот это благо, эту решимость и опыт. Обретем силу следования практики. Сам человек для себя много не сможет сделать. Вот ради кого-то он может много сделать. Это зависит уже от того, насколько дорог нам тот или иной человек. Ради, скажем, своего ребенка мать способна на все, пойдет на все. Потому что там любовь, понятно, вот в природе вещей. И также в жизни, видите, мы по своей сути йоги, мы для кого-то должны иметь связь с кем-то, чтобы действовать сильнее ради тех, кто нам дорог, кого мы уважаем, почитаем, с кем мы хотим быть ближе, ради вот этих отношений, это йога, ради этой йоги мы можем, у нас приходят силы к действию. Вот йога дает эти силы, отношения. Если я как бы одинок сам по себе, и нет у меня причины для кого-то действовать, нет у меня отношений, я не смогу чего-то сделать великого, может быть, или сверх своих возможностей не смогу. То есть должна быть какая-то причина для моего вдохновения. Поэтому общайтесь с людьми, которые духовно продвинуты. Общаясь с ними, вы почувствуете связь, эту йогу с людьми. Они вам будут нравиться, их качество духовное, их забота, их знания. И помогая им в духовной деятельности, вы также почувствуете силу.
Как избавиться от страха перед ответственностью за свое будущее?
Страх за будущее. Да, любые виды страха нужно победить исполнением обязанностей долга. Погрузиться в ежедневные обязанности. У нас не должно быть много времени свободного для страха. Как? Когда я познакомился с одним русским космонавтом, да, его дети спросили, не страшно ли там было в космосе? То есть, там летели они сколько? 18 минут, по-моему, на орбиту. С огромной скоростью, там это космическая. И перегрузки, и стресс, и неизвестно как. Там полгода на орбите нужно, иногда пробивали обшивку какие-то метеориты маленькие. То есть ситуация всегда экстремальная. Поэтому спросили, не страшно ли было вам там, в космосе? И он интересно сказал, что, конечно, страшно было. Страшно, да, страшно, вы должны преодолевать страх, учиться. Но страшно один день, потом второй день, третий, неделю страшно. Ну а потом сколько может быть страшно? Вы привыкаете. Почему? Что вы там работаете каждый день. Там у вас столько обязанностей, столько необходимо всяких вещей сделать. И что далеко не просто сидите и чувствуете страх. Вы должны быть заняты там. Там строгий режим, там деятельность расписана каждый день, там есть свои задачи, планы, ради чего посылают в космос, столько денег тратят. Чтобы вы выполнили определенные задачи. Говорит, мы были погружены вот в эти задачи, и мы забывали о страхе. То есть долг, исполнение долга. Поэтому, пожалуйста, попытайтесь понять, в чем ваш долг в жизни, что главное в жизни. Займитесь этим, займитесь целеустремленно, развивайте свои способности и таланты. Служите Богу, как бы, чтобы на благо всех людей, чтобы оставить после себя, думайте об этом. И будьте заняты, 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 заняты. Потому что праздную мастерская дьявола, вот этот страх, это вот от этого может быть. Что мы недостаточно заняты, наш ум, наша деятельность. Вот. И в исполнении долга человек, как воин говорится, он не испытывает страха смерти, когда вступает уже в сражение. Потому что вот этот долг, он забывает. Не страшно, говорится, воину погибнуть в сражении. Это честь для него. А вот просто умереть, представить, страх придет, несомненно. А в исполнении долга вы даже можете не заметить, как это произошло.
Вопрос про отражение. Замечаешь, что сам не свободен от отражения. Но только отражение не свободны и повышенные люди. Они тоже раздражаются. Но по две причины. Когда что-то не получается в служении. Получается, от вожделения или раздражения полностью не получится освободиться.
Невозможно избавиться полностью от гнева, так говорят мудрецы. Полностью это невозможно. Гнев, как энергию, невозможно подавить. Его нужно правильно направить, так говорится. Вот здесь мы не упоминали сегодня об этом искусстве йоги. Есть два направления контроля чувств. Одно искусственное, мы просто сдерживаем гнев, например. А другое правильно используем, это тоже контроль. И вот что именно в Гите говорится, что Арджуне советуется не подавлять свою природу, не отстраняться от битвы, да, а вступить в сражение, но просто с правильным умонастроением, с правильными целями. Вот это тоже контроль. Это выше, это лучше еще, естественнее. От желаний, от ощущений чувств невозможно избавиться, потому что в природе желание – это природа души, а душа вечна. Пока мы живы, мы будем иметь желания. И невозможно их просто подавить или, скажем, устранить в нашей жизни. Это невозможно сделать. Но если эти желания используются в служении Богу, это считается высший контроль. Лучший контроль. Так, об этом и вопрос.
Ну, да, даже не есть даже.
Да, да. Поэтому используйте свой гнев по назначению. Например, учитель гневается, когда что-то объясняет ученикам, и они отвлекаются, не слушают, они в невежестве, И против невежества гнев используется. Врач гневается на больного, когда тот не следует лечению. Это такие позитивные, да, видите, примеры. Воин гневается, когда сражается с врагом за правое дело. То же самое. А если мы видим какое-то невежество в обществе, люди действуют плохо, и мы тоже испытываем гнев, но для чего? Для того, чтобы передать знания, проповедь. Но если мы гневаемся, потому что просто наши чувства не удовлетворены, это наше невежество. Такой гнев разрушает отношения. Почему сейчас много разводов, много всяких конфликтов, общественных, государственных, социальных, потому что гнев и вожделение неудовлетворенные. Из вожделения гнев возникает, он разрушает. Если гнев исходит из знания, из желания передать знания, он позитивен. Трусость, страх – это означает, что есть какие-то греховные поступки в прошлом, были совершены, а теперь они впоследствии в форме страхов различных видов присутствуют. Например, если мы заняли деньги и не отдаем, не можем отдать долгое время, начинаем бояться встретить человека, которому заняли деньги, страх появляется. Почему? Потому что есть долг. Карма висит, замок, меч висит над моей головой. Возникает страх. Если мы кому-то физически навредили, есть страх получить месть. Если кого-то кто-то убил, то же самое. Он подспудно будет бояться получить такую же реакцию. То есть эти различные грехи, какие человек совершает, различных видов страхов воплощаются в его уме. И по мере очищения вот от этой кармы, вот через духовную практику, мы должны обрести бесстрашие. Человек, который полностью освободился от греховных последствий, может осознать, что он душа, бессмертная душа, освободится от всех страхов. А бывает, что это не природа человека просто. Драться. Не каждый человек имеет природу драться. Не все люди одинаковы. Есть браманы, кшатрии, вайши и шудры. Браманы не дерутся. Не склонны так выяснять отношения. У них нет этого в природе. Кшатрии сражаются постоянно. Чуть что, оружие там, или честь, или обед какой-то там, клятву дал, и все. Там, месть какая-то там. Военные люди, знаете, такие настроены. Но это когда необходимо. А в другом случае, в мирном случае, они также имеют мягкий характер, милосердие, но в случае чего они готовы вступить в схватку, в сражение. То есть у них культура есть, боевых искусств, военных действий, там политики, это уже связано с их культурой, возвышенной культурой. Честь, там, справедливость, на благо других, жертвовать жизнь, у них возвышенные идеалы. Не просто драки. Вайши обычно не дерутся, они обманывают друг друга. Они как раз изворотливый такой характер имеют. А вот шудры, они дерутся просто. Просто дерутся. Когда ссорятся, могут просто кулаками махать, бестолку, похвалиться. Это вот такая низкий уровень сознания. Драки, просто драки. Кшатри не дерется, он вступает в сражение. Честный поединок, допустим. А дерется это шудра. Нецивилизованный человек.
Подскажите, на странице 49 показаны 5 духовных учителей. Всего 32, из них последние 4 это жители 1738-1738 года. А так как первый духовный учитель Кришны, а то 4-5 назад, то эта цепь прерывалась, и не каждый из них общался друг с другом. Как они передавали знания?
Нет, тут не вся цепь, конечно, тут ствол этого дерева описан. Понятно, что если вы разделите 5000 лет на все эти вот имена, ничего не совпадет, не получится. Нет, это ствол как бы этой преемственности, основные какие-то вещи. Как, например, взять ну, науку, физику, там, не знаю, или медицину. В истории не записаны у нас все имена этих врачей, которые вот были врачами за все эти тысячелетия. Основные там, Авиценна, допустим. Потом время какое-то проходило, там, скажем, какой-то там Мечников появился, или там еще кто-то из Бехтерев потом появился. И вот, вот это ствол, основные имена есть. Также физики, там, Ньютон был, и Архимед был. А Эйнштейн позже пришел, до этого еще был кто-то. Но мы знаем всего лишь несколько имен. Тесла. Можно пересчитать там по пальцам основные какие-то. Это вот основной ствол. Не то, что мы все, каждого досконально должны туда вписать, это будет невозможно. Каждого физика, каждого химика и каждого. Вот. Просто передавалось это от учителя к ученику, и какая-то личность была ярким ачарьем, она вписывается. Потому что он что-то установил там, скажем, то, что другим не удавалось, пошел куда-то дальше, еще какую-то миссию выполнил более широкую и так далее.
Как действует сила благословения Бога? По благословению прожил практику во времени, чтобы получить реализацию, что божество – это Бог. Мы не произошло. Что причина? Как же работает благословение?
Ну, как-то сработает. Ингубационный период еще не прошел, видимо, этого благословения. Бывает такая болезнь, что человек заражается и проходит 50 дней, прежде чем проявится болезнь. Не знаю, какой инкубационный период в этом случае этого благословения, которое он получил. Сколько лет или дней. Всех по-разному. Но если это искреннее желание, оно исполнится со временем. Однако нужны условия. Чтобы осознать, что божество – это сам Бог, конечно, необходимо посвящение. Без посвящения это трудно очень. Поэтому благословение, если мы получаем, значит, мы должны получить сначала посвящение. Как одна молодая женщина приходит к мистику, астрологу, и говорит, вот у меня нет детей, благословите, чтобы у меня был ребенок. Но он, мистик, проводит ягью специальную, чтобы помочь ей. С этой яги берет кокосовый орех, говорит, вот, выпьешь этот орех, и забеременеешь, будет у тебя ребенок. Она ушла с кокосовым орехом, приходит и говорит, нет, не забеременела. Выпила орех, все, как вы сказали, но ничего. А муж у тебя есть, говорит? Нет, мужа нет. Так вот сначала, говорит, замуж выйди, а потом приходи. Так же здесь. Мы должны знать последовательность. Благословение не то, что это падает откуда-то сверху. Есть дхарма. Это мы должны при помощи дхармы получить. Мы должны знать, какие шаги делать сейчас, восполнить своих обязанностей, чтобы достичь цели. Не просто мечтать, да, а действовать. Скажем, я мечтаю, вот если бы появился такой человек, который бы исполнил все мои желания, на руках бы меня носил, любил бы, сделал меня счастливым человеком, все мечтают об этом. Но давайте рассмотрим, какие вы шаги к этому делаете. И никаких-то, это просто мечта. Вы просите, ну хорошо, тогда возьмите книгу, получайте знания. Есть вообще такие люди? И кто это? И как они исполняют желания? И как стать счастливым? И точно будете счастливы, если будут только на руках носить постоянно. Нет, тут описывается совершенно по-другому. Нужно сначала иметь как бы реальный взгляд на вещи. Также нужно научиться. Научиться преданному служению божествам, прежде чем увидеть, что там божества. Через преданное служение, иначе вы не увидите, что там Бог. Бог есть повсюду, не только в божествах. Но кто-то видит, а кто-то не видит. В чем разница? Кто-то уже служит Кришне, уже сейчас, он видит. Через служение. Но если он не служит, то каких благословений не просил, как он увидит?
Как развить доброжелательность? В чем она главная роль?
Доброжелательность через действие. Нужно что-то хорошее делать. Особенно важно. Если вы получаете духовные знания, раздавайте людям духовные знания. Это самый важный аспект, самый могучный аспект. Вы очень быстро достигнете добродетели. Также рекомендовано во всех писаниях мира священных, можно помогать нищим людям, обездоленным, больным. Так тоже развивается доброта, добродетель, доброжелательность. Но высший аспект – это передача духовных знаний.
Как побороть страх болезни? Год назад была операция, сейчас борьба идет по очереди болезни. Как страх побороть?
Нет, страх не уйдет. В каком-то смысле он естественен, потому что мы должны сохранять свое здоровье, свою жизнь. Страх помогает нам, здоровый страх, в принципе. Но когда он черту переходит от здорового к нездоровому, фобия начинается, да, вот этот бессмысленный страх, побеждается исполнением обязанностей. Увлекитесь именно, встаньте на свой путь, действуйте, как душа. И вы должны почувствовать радость жизни, а не страх. Чему быть, того не миновать. Можно так, в отречении на это посмотреть. Принять свою судьбу, которая есть. Все боятся болезни, особенно боли боятся люди, или увечья боятся, инвалидности боятся. Кто не боится? Любого спросите, кто захочет. Но, тем не менее, мы должны продолжать выполнять свои обязанности. Даже если мы больны, мы все равно должны знать, в чем моя обязанность. Иначе мы не будем счастливы.
Иногда чувствуется, что я не те знания даю. Хочется дать что-то ценное, но ощущение, что я делаю это неправильно. Как преодолеть этот комплекс?
Опытом. Вот уже опыт есть, то есть вы уже действовать начали, смотрите, вы уже стали понимать, что нужно делать это лучше. Вот это уже шаг, уже развитие. Замечательно. И как мы говорим, есть садхана, усилия наши, есть милость. Вот как только милость спустится, сразу почувствуйте, что вы начинаете делать что-то ценное. И не только вы почувствуете, и те, кто услышит вас, тоже почувствуют то же самое. Это опыт. Просто продолжайте делать усилия под руководством духовного наставника. Если у вас есть духовная практика, если вы читаете Бхагавад-гиту, несомненно, у вас все получится.
Уместно ли понимать Бога как огромный организм, а человека как его клетку, которая должна служить всего организму?
Может быть, это аналогия, да, такая несколько абстрактная аналогия. Потому что клетка в организме, она не является индивидуальным живым существом. Это часть структуры тела. А здесь как бы человек или какое-то другое живое существо не только часть структуры Вселенной, но еще индивидуальное живое существо со своей именно конкретной задачей и волей. Клетка несколько такой абстрагированная, но может быть такая аналогия. Что Вселенная вся как единый организм, а мы маленькие клеточки, составляющие, может быть и так.
Если так устроено общество, ну, как сейчас, то трудно найти работу, как-то думать.
Видите, я человек из другого века, из прошлого века, и у нас такой проблемы не было, найти или найти работу. Допустим, я по профессии художник. Но в жизни я работал по-разному. Когда было необходимо что-то заработать, допустим, я мог пойти работать грузчиком. Затем я пошел работать дворником. Затем я пошел работать в пожарную охрану. Вот. То, что приходилось где-то это делать, мне не было такой задачи найти какую-то именно хорошую работу. Мне не было такого понятия найти хорошую работу. Просто какую-то работу, чтобы поддерживать семью себя. И делал то, что необходимо. Поэтому я не думаю, что вообще невозможно никакую работу найти и сейчас. Что-то все равно можно делать. Хоть в охране, не знаю, там не знаю, можно где-то мыть полы или мыть посуду, если никакой работы нет. Но если вы себя оцениваете по-другому, и вы не можете снизойти до какой-то работы, это проблема уже другого порядка. Не потому, что нет работы, а потому, что просто вы неадекватно себя оцениваете в той или иной ситуации. Я советую тем людям, которые сейчас имеют такие проблемы, работать на любой работе. Просто поддерживать свою семью, честно. Просто делать то, что возможно делать. Разве это не выход из положения? Есть еще вопрос?
Чем поддерживать свою садхану, если милость еще не пришла?
Милость это означает, что вы уже хотите совершать садхану. И совершая садхану, это желание должно как бы укрепиться. Садхана, значит, укрепляет желание, желание укрепляет садхану. Они вместе. Но, видимо, вы говорите о том моменте, когда желание еще не такое сильное, не настолько сильное, чтобы рано встать утром, каждый день, чтобы сделать все вовремя, необходимо каждый день. Поэтому иногда устроить такие как бы ашрамы, это вопрос как бы нашего энтузиазма. Я любил приходить в такие ашрамы. В 80-х годах мой друг в своей квартире, он приглашал меня, других знакомых, кто уже практиковали медитацию, читали Бхагавадгиту, приглашал жить у него дома. Мы спали просто на голом полу, помню, очень аскетично, просто на паркете. И другая просто, чтобы укрыться. И мой друг еще под голову клал кирпич. Вот это был такой ашрам. Иногда в однокомнатной квартире жило до 15 человек, то есть многие хотели именно вот эту садхану рано встать, 3:30 утра, это небывалая была вещь. Вначале казалось очень чем-то экзотичным, мистически вы встаете практически глухой ночью, когда все спят, должны сделать омовение, пойти по очереди быстро, чтобы все успеть, потому что в 4:30 мангал арати уже и будет, сейчас духовная служба начнется. И так, каждый день в одно и то же время мы поднимаемся, делаем все одно и то же, и через какие-то там 3, 4, 5, 6 дней кто-то ломается, кто-то не может подняться утром, допустим, все, он уже просто отключился, лежит на полу, а тут у нас алтарь нужно открыть, он тут лежит, нужно полы помыть после сна, еще протереть. Мы за ноги просто вытаскивали в коридор, вот так вот, спящего туда, закрывали двери, там он досыпал, мы проводили сами, он просыпался пристыженный, ну, как бы, слабость показал. Вот ваши, вы видите, вот так влияли друг на друга, на совесть. Были очень заняты, у нас было много дел и работа, у меня еще была семья, и еще вот были духовные обязанности, ни секунды времени свободного не было. Как только я вот свою голову клал на этот пол деревянный, все, я уже отключался в ту же секунду, сразу же. И уже в 3:30 нужно подниматься, сделать усилие большое, чтобы подняться, прийти в сознание. И тем не менее, каждое утро в итоге вот этой садханы мы чувствовали такое счастье, вот ни с чем не сравнимое. И кажется, устаешь, надо отдохнуть или уснуть, а ложишься, и счастье не дает даже уснуть, все равно ты уставший и счастливый человек. А по вечерам это было незабываемые вечерние такие, мы пили горячее молоко с медом и с корицей, там, с кардамоном делали разные, там, переливали вот так, знаете, из стакана в стакан еще, чтобы оно воздухом насытилось. Все это было освященное молоко. И читали книгу Кришна, его игры перед сном. Это было просто, знаете, ну как, вот что-то настолько эзотерическое, настолько глубокое, я это помню всю жизнь. Вот. Так мы устроили такие аши, мы жили, приглашали. Можете тоже так вот, если вы хотите усилить свою практику духовную с кем-то, вместе пригласить к себе домой или кому-то пойти на несколько дней, там, переночевать вместе, все делать так, будет легче.
Повторение мантры, да, что неправильно произношу или не предавание букв, это проблема или
нужно стараться. Старайтесь как можете. Строгих правил при повторении маха-мантры нет. Нет. Вообще правила очень строгие, когда речь идет о ведических гимнах. Там малейшее искажение интонации может дать неправильный результат. То есть сейчас, наверное, в век Кали никто в совершенстве не владеет этим искусством. Может быть, очень редкие люди, которые с рождения воспитывались таким образом. В нашем случае неприменимы те ведические гимны. Вот Махамантра, она никаких строгих правил не имеет. Можно повторять даже с дефектом речи. Будет работать. Но все же, если у вас нет дефекта речи, старайтесь проговаривать ясно языком. Это как служение, это уже как бы йога. Язык, если занимаете, это уже духовная практика. Старайтесь четко произносить, насколько возможно. Но если что-то не получается, несущественно. Нет, это не проблема. Нет, может быть так. Если духовный учитель истинный, то в чем же проблема? Духовное слово «дух» — это осознание себя как души, это вот первое, значит, начало духовности. Или стремление осознать себя как душу — это уже начало духовности. Духовность, как правило, подразумевает какие-то качества другие, нематериальные качества. Ну, это вот милосердие, правдивость, чистота, скромность, смирение, служение. Ну, вот это духовность, так скажем, мир духовный, это качество. И материальность, значит, это гордость, тщеславие, высокомерие, грубость, при помощи насилия человек достигает чего-то. Вот это материальная сторона жизни. А духовная, она вот противоположная по качеству, их различает. Я думаю, это актуально. Пора уже переходить на квантовый уровень нам всем, что уже слишком много страдаем. Знаете, ведь наше тело уже не выдерживает и радиации, и это загрязнение окружающей среды, поэтому сейчас люди говорят о каком-то квантовом уровне, где-то вне тела, что ли, где-то там существование какое-то, или кто-то хочет в снах жить уже в этом теле не хотят жить люди, или виртуальную реальность перейти. Сейчас вот тенденция именно вот такого рода. И думать, что это духовно, это бегство. Это бегство, это как бы мы пытаемся избежать плохой среды, которую мы сами испортили. Это так же, как вот материалисты на Марс летят. Зачем, спрашивается, на Марс лететь, когда жизнь тут есть, на Земле, уже сейчас, и мы тут не можем ее наладить. Мы туда полетим, и там еще хаос устроим, на Марсе. Там еще не хватало ядерной бомбы, там, не знаю, там политики этой всей, Украины, России, Америки, вот тоже расклад получается. Давайте здесь наладим себе жизнь. Вот, давайте изучим знания Бхагавадгиту, поймем, что такое душа, что такое сверхдуша, разберемся в жизни, в гунах, выберем качественно достойного человека. Будем жить на всех уровнях, и на квантовом, и на физическом, и на духовном, хорошо. Не пытайтесь убежать на какой-то другой квантовый уровень или там другое измерение. Давайте вот все это организуем хорошо, все, все уровни. Все, вопросов нет больше. Из нашей аудитории есть вопросы? Чрезмерный — это какой эгоизм? О ком-то еще сложно подумать.
То есть, сложно думать о...
А, ну. Ну, я думаю, это может связано быть с возрастом и с укладом жизни. Но, смотри, когда молодая семья, когда люди объединяются, естественно, начинают что? Мужчина и женщина объединяются. Значит, что следующее? Нужен дом. Нужны деньги. Нужна работа. Ну и так далее. Нужны какие-то устройства. Они хотят жить вместе, и поэтому. Понятно, будет думать сейчас только о себе. Но им предписано принимать гостей, угощать просадом, совершить какую-то ягью. Им предписано, потому что понятно, что любая молодая семья погружается в свой быт. Как бы несколько изолируется от других. Нет даже никакого дела там до кого-то еще какое-то время. Пропадают. как вот там дружат, да, а потом, когда женились, все, пропал человек, потому что там все это быт, там семья, все изолировано, все уже, ни до кого дела нет. Поэтому веды говорят, вот чтобы этого избежать, совершайте яги, приглашайте гостей. Да. Я не думаю, что нужно как бы себя так настраивать на служение просто людям. В этом много сейчас разочарования на самом деле. Если мы скажем служить людям, ну, многие пытались делать что-то хорошее. Я думаю, каждый пытался делать что-то хорошее. Но все с этим покончили. Потому что кто-то обжегся. Делаешь хорошее, а люди не понимают, отвечают недолжным образом. У каждого есть такой опыт. Вот все говорят о доброте, но как применить это? Ну, каждый ожегся на чем-то. Поэтому скорее мы сейчас должны научиться служить Богу. И потом, естественно, придет это понимание, как служить человеку правильным образом. Поэтому столько разочарований в этой области служения, знаете. Вот когда мы говорим о бескорыстной деятельности, люди что говорят? А вот и что, если мы начинаем бескорыстно действовать, а нас потом эксплуатируют, нас используют? Неблагодарность. Все говорят об этом, все спрашивают об этом. То есть не готовы вот, даже заниматься этим. Всегда найдутся какие-то паразиты, какие-то люди, которые эксплуатировать вас будут, злоупотреблять. Поэтому люди говорят, зачем это все? Пусть сами решают свои проблемы каждый. Поэтому, чтобы выйти из этого вот кризиса духовного, общественного, социального, нужно научиться служить Богу и вовлечь других в служение Богу именно. Только тогда возможно служение человеку правильное. С благодарностью. Тот, кто служит, служит из благодарности. И тот из благодарности тоже как-то отвечает. Вот что должно произойти. Каждый благодарен обществу, людям, не знаю, учителям своим, родителям. Вот это нужно воспитывать. То есть духовность нужно воспитывать. Благодарность и любовь. И доверие. И вы говорите, служите Богу, обретете эту благодарность. Это понимание. И тогда вы, естественно, будете друг с другом общаться выше, лучше, не эгоистично. Поэтому сейчас, думаю, не нужно сосредотачиваться на близких людях вот с материальной стороны, больше на служении Богу. А вследствие этого уже мы сможем знать, как применить это по отношению к близким людям и другим. Это как ментальная проблема, видите, от ума проблема. Так или так, делать, не делать, я несовершенен, и все же это надо делать, как поступить. Это просто нужно делать. Это как вот Красный Крест на войне. Вот раненый человек, ты будешь долго думать? Видишь, ты сразу будешь делать. Ты не будешь раздумывать, некогда раздумывать, и незачем раздумывать вообще. Просто нужно делать и все. Совершенно, несовершенно, ты должна делать это. Получится, не получится спасти, ты должна делать это. Вот так к жизни относитесь. Если вы видите, что кому-то нужна помощь, у людей не хватает духовного знания, это просто нужно делать. Не раздумывать. Пока вы раздумываете, там время уходит. Кровь вытекает. Просто с опытом. Благословение уже есть, опыт нужен.
служить детям в интернате. Это служение Богу или служение Богу, это детям.
Смотря как вы служите. Это зависит от того, что подразумеваете под служением. Накормить, скажем, детей. Что еще можно сделать? Поиграть с ними в игры какие-то. То есть отвлечь их от каких-то проблем. Если так вы понимаете. Служение – это материальная благотворительность. Но если мы хотим именно божественности, то прежде всего мы должны дать детям духовный вкус передать. Вот как вы это сделаете – другой вопрос. При помощи пения, может быть, или освященной пищи, или вы почитаете с ними Бхагавад-гиту, или расскажете о реинкарнации, или о карме, или о душе. На что они способны отреагировать? Если ребенок вообще не понимает философии, скажем, то можно просто освященную пищу дать. Это уже служение Богу. Все, что связано с Богом, мы даем. Это будет связано с Богом. Если просто удовлетворяем их потребности материальные, это может быть мирская благотворительность. Это не прямое служение Богу, но это мирская благотворительность. Ученик, он действует, если это ученик, слово использовано. Ученик уже действует под руководством духовного учителя. По определению, если это ученик. Поэтому он действует сам, но согласно наставлениям духовного учителя. Так он считает. На сегодня все у нас. Спасибо большое.